Ханс Русенфельд, Микаэль Юрт. Провал. Исполняет Станислав Иванов. Глубоко уважаемый главный редактор Чельман, я в течение многих лет читаю ваше издание. Сперва читал в виде бумажной газеты, а несколько лет назад перешел к чтению в интернете. Я не всегда симпатизирую вашим взглядам, и время от времени у меня возникали сомнения относительно выбора тем для освещения и высказывавшейся в репортажах точки зрения. Но, тем не менее, я чаще всего мог получать от вашего издания определенное удовольствие. Однако сейчас я чувствую себя вынужденным задать вам, как ответственному редактору, этот вопрос. Почему в вашем издании превозносится чистейший идиотизм? Когда было решено, что следует заострять внимание на откровенной глупости и превращать ее не просто в норму, а в нечто вожделенное и достойное зависти? Зачем вы уделяете место рассказам о людях, которые не знают даже, когда началась Вторая мировая война, не обладают самыми элементарными знаниями в области математики и лишь в исключительных случаях способны высказать законченное предложение? О людях, чей единственный талант заключается в том, что они умеют вытягивать губы трубочкой на так называемых «селфи», и чьей единственной заслугой является то, что они публично позорятся, занимаясь сексом в каком-нибудь из многочисленных реалити-шоу, которые из вечера в вечер заполоняют наши телевизионные каналы. По роду своей работы я встречаю довольно много молодежи. Порядочный, умный, целеустремленный и амбициозный. Молодых людей, которые следят за дебатами, овладевают знаниями, критически их осмысливают и получают образование, чтобы в дальнейшем устроиться на увлекательную и ответственную работу и способствовать благополучию общества. Молодежь, которая чего-то хочет и что-то может. Вот им вам следует уделять внимание и стараться превращать в пример для подражания, а не бездушных, эгоистичных, зацикленных на собственной внешности существ, которые косноязычно, с покрытыми вульгарными татуировками телами, похваляются своим низким IQ и отсутствием общего образования. Итак, я повторяю вопрос и надеюсь получить на него ответ в газете. Когда было решено, что следует заострять внимание на откровенной глупости и превращать ее не просто в норму, а в нечто вожделенное и достойное зависти?
С уважением, Катон Старший.
30 секунд, время пошло. Мира уже почти не замечал металлического щелчка при запуске секундомера. Сколько времени это будет продолжаться? Что сказал мужчина? Он собирался задать 60 вопросов. Который же этот по порядку? Мира не имел понятия. Казалось, будто они занимаются этим целую вечность. Он по-прежнему пытался разобраться в произошедшем. «Хочешь послушать вопрос еще раз?» Мужчина сидел близко по другую сторону стола, голос спокойный, низкий. Впервые Мира услышал этот голос недели две назад, когда они разговаривали по телефону. Мужчина позвонил ему и представился как Свен Катон, журналист-фрилансер. Он хотел взять интервью, или скорее составить портрет. Мира, правда, не победил в том шоу, но оказался одним из участников, о которых больше всего писала пресса и к которому проявляли наибольший интерес в социальных сетях. На основании увиденного люди составили себе о нем представление. Свену хотелось немного углубить образ, показать другие стороны скрывающегося за ним человека. Не могли бы они встретиться? Они встретились. В гостинице курортный отель. Свен угостил его ланчем. Они решили взять по бокалу пива, несмотря на то, что был вторник и всего лишь половина двенадцатого. Но ведь лето. Свободное время. Свен поставил на стол между ними маленький магнитофон и начал задавать вопросы. Мира отвечал. Мужчина напротив явно истолковал его молчание как «да». К какой части речи относятся слова, описывающие отношения между людьми, вещами и местами? Например, «на», «к», «перед» и «в». «Не знаю», — ответил Мира и сам услышал, насколько устал звучит его голос. «У тебя осталось 10 секунд на обдумывание». «Я не знаю, я не могу отвечать на ваши дурацкие вопросы». На несколько секунд стало тихо, потом раздался щелчок остановившегося секундомера и еще один, когда его снова перевели на ноль. «Следующий вопрос. Как назывался флагманский корабль Христофора Колумба, когда он в 1492 году открыл Америку?» 30 секунд, время пошло. Щелчок. Секундомер опять начал отсчет. С интервью все прошло хорошо. Конечно, Свен был ровесником отца Мира или даже старше и не во всем хорошо разбирался, но он проявлял откровенный интерес, так, по крайней мере, казалось. Разговаривать с ним было приятно. Когда Мира вернулся из туалета, Свен уже заказал им еще по бокалу пива. Вероятно, дело было в нем, во втором бокале пива. Свен, должно быть, что-то подсыпал в него, поскольку Мира вскоре начала слегка мутить. Он утратил концентрацию, почувствовал слабость. Свен предложил отвезти его домой, они покинули ресторан, пошли к парковке. И вот он очутился здесь. Голова на жесткой столешнице. Он поднялся в сидячее положение, и прошло несколько секунд, прежде чем он осознал, что ничего не видит. Попытавшись убрать то, что закрывало глаза, он обнаружил, что может сдвинуть руки всего лишь на сантиметр. При попытке раздался звенящий металлический звук. Цепи, наручники. Он закричал и задергался в наручниках, но умолк, услышав знакомый голос. «Тебя никто не услышит, и высвободиться ты не сможешь». Новые крики. «Что, блин, происходит? Чем он, черт возьми, занимается?» Угрозы вперемешку с мольбами, в основном угрозы. «Успокойся. Ты можешь уйти отсюда примерно через полчаса. Конечно, при условии, что получишь зачет». «Какой еще зачет?» — спросил Мира. «За что?» 60 вопросов, 30 секунд на обдумывание каждого, треть ответов должна быть правильной». «А что произойдет в противном случае?» — поинтересовался Мира. «Тогда начнем». — ответил мужчина, которого, наверное, вовсе не звали. Свен Катон. Первый вопрос. Как расшифровывается аббревиатура НАТО? 30 секунд. Время пошло. Щелчок, включивший секундомер, затем более слабое, но более быстрое тиканье при отсчитывании секунд. Мира вообще не обращал внимания на первые 10-15 вопросов. Он продолжал вырываться из наручников, спрашивать, чем мужчина, черт побери, занимается, что ему надо, обещал по-крупному засадить его за это или дать ему то, что он хочет, если только он его отпустит. Угрозы и мольбы. Мужчина не обращал на это никакого внимания. Он тем же спокойным голосом задавал вопросы, включал секундомер, спрашивал, не надо ли повторить вопрос, и ждал ответа. Через некоторое время он деловито заметил, что шанс получить зачет существенно уменьшается и что будет умнее, если Мира постарается чуть больше сосредоточиться и чуть меньше ему угрожать. Мира начал слушать. «Что такое простое число? Какие животные входят в большую пятерку? В каком десятилетии образовался остров Сюрстей возле южного берега Исландии? Как называется единица Си, используемая для измерения силы света?» Пожалуй, на середине Мира осознал, что когда он шевелится, что-то шуршит. Пластикат. Он сидит на пластикате, на мягкой, обернутой пластиком подушке. В представлении Мира существовало только две причины, по которым ее могли обернуть. Первая — подушка новая. Вторая — ее хотели защитить. От пятен, от брызг, от крови. Ощутив изрядный прилив адреналина, он решил справиться. Показать этому гаду, постараться слушать, постараться думать. Он, черт возьми, должен получить зачет. В каком американском штате находится город Чикаго? Каков символ химического элемента фосфора? Кто стал королем Швеции после Оскара I? Вопрос за вопросом, тем же спокойным низким голосом Мира не знал ни одного. Последний вопрос. К какому семейству относится росомаха? Щелчок. К какому семейству? Что за семейство? Мира знал, как называется росомаха по-английски. Вольверин. Он видел все до единого фильмы компании Marvel, но семейство... Хочешь, чтобы я повторил вопрос? Нет. Тишина. Слабое, быстрое тиканье. Щелчок. Время вышло. «Сейчас посмотрим». Мира вздохнул, прислонился лбом к столу. «Черт возьми, о 20 правильных ответах и речи быть не может». На столько вопросов он даже не ответил. Он услышал, как мужчина по другую сторону стола встал. Мира медленно поднял голову, следя за ним слухом. Похоже, он подошел близко. Внезапно Мира почувствовал у лба что-то холодное, металлическое.
«Не зачет», — произнес мужчина, которого действительно не звали Свен Катон.
Мира даже не успел отдернуть голову, прежде чем сжатый воздух пневматического пистолета вытолкнул маленький стержень, который незамедлительно пронзил лобную кость и впился в мозг. В течение всей жизни ее окружала ложь, невидимая. Более 30 лет вокруг присутствовали тени, но она их не замечала. Но с этим покончено. Теперь она видит их повсюду. Куда ни повернись, она натыкается на них. На ложь и обман. Никто не говорил правды, никто. Ни Анна, ни Вальдемар, ни Себастьян. Мать, отец и отец. Правда, теперь она отказывалась думать о ком-то из них, как о своей семье. Это слишком нежно. Этого они от нее не дождутся. Теперь они просто люди с именами и только. Анна Вальдемар Себастьян. Ее жизнь начала разрушаться шаг за шагом. Полицейское расследование экономических преступлений привело к тому, что Вальдемара арестовали. Поначалу она полагала, что он невиновен, просто стал жертвой злосчастных обстоятельств. Ведь речь все-таки шла о ее отце. Но он сознался. Ее мир пошатнулся. Тогда она не знала, что видела только вершину айсберга. Настоящая пропасть разверзлась, когда она узнала, что Вальдемар ей не родной отец. Это открытие чуть не сломило ее. Она лихорадочно пыталась сориентироваться в новом для себя существовании и узнать правду. Допрашивала с пристрастием Анну, но даже не подозревала, какую нечестную игру та способна вести. Анна выдумала отца, умершего мужчину. Новая ложь. Ваня могла понять, почему она не рассказывала ей правды о Вальдемаре. Понять и, возможно, даже оценить. Он всю жизнь был ей самым настоящим отцом, лучшим отцом, какого она могла себе представить. Зачем отнимать его у нее, зачем понапрасну разрушать их отношения? Но теперь, когда она знает, кто он, или вернее, кем он не является, зачем продолжать лгать? Зачем отказывать ей в правде? Это невозможно объяснить, оправдать или понять. И результатом стал ледяной холод между ними. Эмоциональная вечная мерзлота. Иванья не испытывала потребности ее растопить. Ведь лгала не она, она не виновата. А потом, когда все вокруг нее уже закачалось, из теней вдруг выступил Себастьян Бергман. Он ее отец. Поэтому он снова попросился в госкомиссию по расследованию убийств. Его побудительный мотив предельно ясен. Все его поступки преследовали одну единственную цель — приблизиться к ней, стать ее другом. Ночью после свадьбы Билли он разбудил ее. Она по-прежнему наполовину спала, когда он сказал, что должен ей кое-что рассказать и что это не терпит отлагательств. Она толком не знала, чего ожидать, садясь рядом с ним на незастеленную кровать, но точно не того, что услышала. «Ванья, я твой отец», — произнес он и взял ее за руки. Ну, он, по крайней мере, позаботился о том, чтобы сообщить об этом с заботой. Изо всех сил старался проявить мягкость. Объяснил, как узнал об этом, и как, узнав, не хотел разрушать ее отношения с Вальдемаром, как Анна запретила ему, как он, невзирая ни на что, всегда думал о ее благе. Казалось, он говорил искренне. Она это оценила. Но, по сути, это ничего не меняло. Обман есть обман. Они играли ее жизнью. Как в фильме с Джимом Керри, шоу Трумана. Все было театром, и все были актерами, кроме нее. Она, всегда считавшая своим долгом действовать рационально и логично, утратила почву под ногами. Как будто она находилась в доме, где каждая дверь ведет в новый тупик. Как она ни искала, найти выход не удавалось. Она взяла на 2 недели больничный, сидела в квартире и пыталась обрести контроль над эмоциями. Не помогло. Это привело лишь к тому, что она осознала, насколько на самом деле одинока. На протяжении всей взрослой жизни она направляла всю энергию на 2 вещи — на работу и семью, чтобы быть хорошим полицейским и хорошей дочерью. Теперь без семьи у нее оставалась только работа. Но там находился человек, внезапно оказавшийся ее отцом. Два ее мира столкнулись. Она нигде не могла чувствовать себя свободной от терзавших ее мыслей. А ведь ей требовалось именно это. Создать себе жизнь без всех этих теней. Собственную жизнь. Свою жизнь. Но она совершенно не имела представления, как.
Обычно, когда почти 200 учеников собирались вокруг стоящих вдоль стен шкафчиков, громкость звука была совершенно другой. Но в прошлый четверг начались летние каникулы, и сейчас Лиса Лотта Гонсалес находилась в тихой школе одна. За последние недели перед окончанием учебного года накопилась кое-какая административная работа, и она решила уделить делам необходимое время и все закончить, чтобы потом отдыхать с чистой совестью. Накануне она провела в кабинете всего несколько часов, после чего ее выманила на улицу прекрасная погода. Но сегодня она решила посидеть по крайней мере до 4. Собственно говоря, она ничего не имела против того, чтобы отложить отпуск на неделю или две. Было приятно сосредоточенно работать без звонящих телефонов, заглядывающих коллег и быстро наполняющейся папки, входящие в электронной почте. Около 2 она решила сделать заслуженный перерыв. Она вышла в пустую учительскую, включила электрический чайник и приготовила себе чашку Нескафе. Порывшись в ящиках, она нашла банку со старыми миндальными сухарями. Подумала, что сойдет для перекуса. После маленького кофейного перерыва она решила немного пройтись. Лиса Лотта любила бродить по свежеотремонтированным помещениям своей школы. Именно так она о ней и думала. «Моя школа». Хотя ей школа, разумеется, не принадлежала. Школа Хильдинг была учебным заведением для 6-9 классов, недавно открытым концерном независимых школ «Донор Групп». Дела у них шли хорошо. Большой приток учеников, хорошая репутация, все учителя компетентные и показанные на государственных экзаменах результаты значительно превышали средний уровень. Поэтому Лиса Лотте думала, что руководство концерна ни секунды не жалело о том, что взяло ее на должность директора. Она завернула за угол и вышла в коридор, где в основном велись занятия по естественно-научным предметам. Внезапно Лиса Лотте остановилась. Одна из покрытых белым лаком дверей, на которых, как ни странно, за весь семестр не появилось никаких каракулей, была приоткрыта. Двери следовало держать запертыми, поскольку в классах находились химикалии, кислоты, бутылки с газом и прочие дорогие и опасные вещи. Уже собираясь закрыть и запереть дверь, она бросила взгляд внутрь. Что это такое? Лиса Лотта открыла дверь полностью. Да, она не ошиблась. Слева от интерактивной доски сидела обнаженная до пояса фигура спиной к классу. «Извините?» Никакой реакции. Лиса Лотта шагнула в комнату. «Послушайте, что с вами?» По-прежнему никакого ответа. Никаких признаков того, что человек ее вообще услышал. «Может, он под воздействием чего-нибудь? Судя по тому, как он сидит на стуле, он без сознания или, по крайней мере, крепко спит?» Лиса Лотта пошла вперед между столами, на которых в ожидании осеннего семестра, начинавшегося через 8 недель, аккуратно стояли перевернутые стулья. «Как вы себя чувствуете? Вы меня слышите?» Теперь она видела, что это молодой человек, тренированный, с татуировками. «Ну, что у него на голове? Колпак звездного мальчика или что это? И что у него прилеплено к спине?» Если он действительно под воздействием препаратов или без сознания, Лиса Лотта надеялась, что это не результат того, что он воспользовался чем-нибудь в кабинете химии. Будет нехорошо, если окажется, что один из местных юношей забрался в ее школу и чего-то нанюхался или отравился. Лиса Лотта опять остановилась, наморщила от удивления лоб. Теперь она видела, что у него на спине. 2 листа бумаги формата А4. На них что-то написано. Кровавые пятна там, где в голую кожу вонзились большие металлические скобки. Предчувствуя самое худшее, Лиса Лотта подошла вплотную и наклонилась, чтобы посмотреть на его лицо. Если не вытаращенные глаза, то маленькая круглая дырочка у него на лбу не оставляла никаких сомнений, что парень мертв. Ваня сидела на диване в кабинете Торкеля и ждала. Она пришла слишком рано. Или же он опаздывал? Вероятно, первое. Торкель был известен своей пунктуальностью. Она поймала себя на том, что нервничает, сама не понимая, почему.